Олег Мазохин, Валерий Сафонов. Синдикат 2. Неизвестные ходы в лучшей игре советской контрразведки. Предисловие. Дело Савенкова вызывало и до сих пор вызывает интерес как в России, так и во многих других странах мира. Этой неординарной личностью занимались историки, писатели, публицисты, творческие работники кино и телевидения. Многие западные средства массовой информации, отдельные российские газеты и журналы, рассказывая о Савенкове, нередко изображают его как борца с большевизмом, награждая его такими яркими эпитетами, как «одаренный писатель», «сильный человек», «прославленный бесстрашием», «непримиримая натура» и другие. Написано о нем очень много. Подробно историография освещена во введении «Борис Савенков в исторической литературе и документах», написанным А.Л. Литвиным и М.Б. Могильнером и опубликованным в сборнике документов «Борис Савенков на Лубянке». О Савенкове писали до революции и в революционный период. После его ареста было издано обвинительное заключение о контрреволюционной организации «Народный союз защиты Родины и свободы». Особой популярностью Савенков стал пользоваться в 1970-90-х годах. В это время были переизданы его воспоминания и художественные произведения. Многие из авторов забывают, а иногда намеренно замалчивают его террористическую бандитскую деятельность против мирных советских граждан. Распространялись слухи о его загадочной смерти Савенкова, руку к которой приложили якобы чекисты. Нашлись люди, отвергавшие версию самоубийства Савенкова. Не верила в это и жена его, Л. Е. Дикгоф Деренталь, которая, получив на Лубянке известие о конце Савенкова, возмутилась. «Это неправда, этого не может быть, вы убили его». Сын Савенкова от первого брака, Виктор Успенский, запомнил слова отца, сказанные во время свидания в тюрьме. «Услышишь, что я наложил на себя руки, не верь». Дискуссия об убийстве Савенкова подогревала интерес к этой личности. Она упиралась в вопрос о том, какова роль Савенкова в чекистской операции «Синдикат-2». Стал ли он жертвой обмана или заключил сделку с советскими властями? В начале 1960-х годов в книгах Д. Л. Голенкова, в повести В. И. Ардаматского «Возмездие» и других основное внимание уделялось операции «Синдикат-2». Однако количество документов по этой проблеме было крайне ограничено, и, естественно, она освещалась фрагментарно. Имеющиеся публикации по «Синдикату-2» не раскрыли многогранную деятельность сотрудников ГПУ, ОГПУ. В них слабо показана роль Савенкова, как одного из организаторов борьбы с партией большевиков. Все они страдают недостатками, неточностями и не отвечают требованиям сегодняшнего дня. В биографиях и деятельности чекистов, работавших по «Синдикату-2», еще много белых пятен. Мало известны их взаимоотношения с руководителями органов госбезопасности, не исследованы многие детали и эпизоды этой оперативной игры. В данной работе ставится задача восполнить многие пробелы в публикациях по агентурной разработке «Синдикат-2», внести ряд уточнений, а также существенные исправления. Необходимо отметить, что часть материалов этой темы ранее уже опубликовалась авторами. В предлагаемой монографии на конкретных материалах Центрального архива ФСБ РФ показано, как Б. В. Савенков стал для партии большевиков одним из наиболее активных и непримиримых противников, готовым во имя своих политических целей действовать самыми крайними мерами. Расстрелы, зверские убийства, массовые изнасилования и издевательства. Вот что представляла собой Савенковщина. Мирные евреи белорусских городков и местечек платили созданной Савенковым Балаховской армии непосильную контрибуцию, рассчитываясь с этим зверьем в человеческом обличье многими жизнями стариков, женщин и детей. Поэтому Савенкову и была объявлена беспощадная война. В работе рассматриваются вопросы создания контрразведывательного отдела ГПУ, ставшего могильщиком для Савенкова и всего его движения. Рассказываются подробности поиска сотрудниками КРО новых форм и методов агентурно-оперативной работы, создание легендарной организации либеральных демократов ЛД, на которую клюнул Борис Савенков. Рассказывается о сотрудниках КРО после Октябрьской революции, связавших судьбу с органами госбезопасности, отдавшими избранной цели лучшие годы своей жизни и здоровья. Они всегда наступали и дерзали, не боясь брать на себя ответственность за любую комбинацию в Синдикате-2. Применив новые формы и методы агентурно-оперативной работы, чекисты нанесли сокрушительный удар по Савенковскому движению. В исследовании на конкретных архивных материалах освещаются все оперативные мероприятия КРО по проникновению в Виленское отделение Народного союза защиты Родины и Свободы. Варшавский областной комитет Союза и разведывательный орган 2-го отдела Генштаба Польши, экспозитуру номер 1, а затем и к самому Савенкову в Париж. Особое внимание обращено на мероприятие КРО по работе с савенковским ревизором И. Т. Фомичевым и прибывшим по заданию Савенкова в Москву полковником С. Э. Павловским, сыгравшим немаловажную роль в успешном завершении чекистской операции «Синдикат-2». Рассмотрены вопросы взаимоотношений организации ЛД с польской разведкой, о поставке ей дезинформационных материалов и сдерживании ее активности против СССР. Не оставлены в стороне трудности, которые возникали в процессе оперативной игры. На основе документальных материалов рассказывается о психологической драме Савенкова, происшедшей перед его самоубийством 7 мая 1925 года. В работе раскрывается тактика деятельности контрразведывательного отдела ГПУ ОГПУ, его силы и средства, использовавшиеся в борьбе с белоэмигрантскими центрами и польской разведкой. Монография написана на основе рассекреченных документов, хранящихся в Центральном архиве ФСБ России, архиве президента Российской Федерации, Российском государственном архиве социально-политической истории. Кроме того, использовались и открытые источники. В последней главе авторы посчитали целесообразным опубликовать обвинительное заключение, протокол заседания суда и приговор Б.В. Савенкову, что придает работе завершенность. Глава первая. Савенков – противник большевиков. Лидеры многих основных политических партий и общественных группировок резко осудили захват власти большевиками 25 октября 1917 года. Разгон учредительного собрания 5 января 1918 года, представлявшего все слои российского населения, показал, что большевики намерены идти по пути тоталитаризма и готовы использовать для этого самые крайние меры. В связи с этим многие бывшие избранники народа разъехались по регионам России и занялись созданием антибольшевистских движений под лозунгом передачи власти учредительному собранию. Одним из самых активных борцов с зарождающимся режимом стал профессиональный революционер Борис Викторович Савенков, один из старейших членов партии социалистов-революционеров, член ее боевой организации, участник ряда других террористических актов. В 1917 году он стал комиссаром Временного правительства в Третьей армии, с 28 июня 1917 года комиссаром Юго-Западного фронта, а с 19 июля 1917 года товарищем министра, управляющим военного министерства при министре А.Ф. Керенском. Являясь членом Совета Союза казачьих войск и депутатом Временного Совета Республики, пытался поднять казаков для оказания помощи оборонявшим Зимний дворец юнкерам, но попытка эта ему не удалась. Савенков перебрался в Гатчину, в ставку Керенского и генерала П.Н. Краснова, где вел активную работу по организации сил против большевиков. В ноябре 1917 года перед боями под Пулковым казаки красновских частей в лице председателя дивизионного комитета Ясаула В.М. Ожогина заявили Савенкову, что сражаться за Керенского они не намерены. В случае победы и свержения большевиков они решили предложить Керенскому отказаться от должности председателя Временного правительства. При несогласии казаки хотели его арестовать. Исаул Ожогин в присутствии адъютанта Савенкова Флегонта Клепикова сообщил, что казаки решили предложить формирование нового правительства Г.В. Плеханову и просили Савенкова донести их просьбу до Георгия Валентиновича. После беседы с казаками Савенков отправился к Плеханову, заготовив два варианта постановления. Один – отказ Керенского от власти, а второй – ордер на арест бывшего верховного главнокомандующего. Плеханов согласился с проектами постановления, внеся в их текст собственноручные поправки. В отношении формирования правительства Георгий Валентинович заявил, что он 40 лет боролся за трудовой народ России, поэтому и воевать с ним никогда не будет. Савенков на это ответил, что программа и тактика нового правительства будут всецело зависеть от его председателя, то есть господина Плеханова. После этого Георгий Валентинович долго расспрашивал Савенкова относительно сил казачьих войск, а в конце беседы дал Савенкову свое согласие в случае победы казаков на формирование нового правительства. Савенков рассказал Исаулу Ожогину о беседе с Плехановым, который тут же распорядился приставить казачий караул к Керенскому и в случае победы казаков арестовать председателя Временного правительства. После поражения генерала Краснова под Петроградом в конце ноября 1917 года Савенков под видом сотрудника Польского комитета по делам беженцев переправился на Дон, где начала создаваться добровольческая армия во главе с генералом Корниловым. Доном в это время руководил так называемый Донской гражданский совет, который возглавлял генерал М. В. Алексеев. В него входили генералы А. М. Каледин с Корниловым. Помощник атамана донских казаков А. П. Багаевский, бывший министр торговли и промышленности Федоров, кадеты П. В. Струве, Н. Э. Парамонов и другие. Политика и состав этого органа вызывали недовольство у многих демократически мыслящих казаков. Совет обвинялся в замаскированной реакционности. В дружеских беседах и жарких спорах Савенков уговаривал членов Совета включить в него представителей демократических партий и объявить в декларации Совета о необходимости созыва учредительного собрания и праве народа на землю. Первым с ним согласился генерал Корнилов, а затем пошли навстречу и другие члены Донского гражданского совета. В совет были включены член Донского округа независимый социалист Агеев, председатель Крестьянского союза Мазуренко, комиссар 8-й армии Виндзягольский и Савенков. От имени нового совета была выпущена декларация. Сразу после этого Донской гражданский совет направил Савенкова в Петроград. Поручалось нелегально встретиться с рядом известных российских демократических деятелей, в том числе и с одним из лидеров правого крыла демократического совещания Н. В. Чайковским. Они приглашались на Дон для работы в Совете. Савенкову было выдано удостоверение для переговоров за подписью генерала Алексеева. Успешно выполнив порученное задание, он готовился выехать из Москвы на Дон, где в это время вспыхнули революционные события. Однако слабо вооруженная и малочисленная добровольческая армия была смята большевиками и отброшена на Северный Кавказ. Савенков остался в Москве, где вскоре установил связь с тайной монархической офицерской организацией, в которой насчитывалось около 300 офицеров, в основном из гвардейских и гренадерских полков. Он стал во главе организации, в основу которой была положена программа борьбы Донского гражданского совета против большевиков. Как и на Дону, тайное общество савенковцев в Москве провозгласило 4 пункта своей деятельности – борьбу за единую и неделимую Россию, верность союзникам, власть учредительному собранию, землю народу. Свою организацию Савенков назвал «Союзом защиты Родины и свободы». В нее принимали всех, кто признавал программу организации и давал клятву с оружием в руках бороться против большевиков. Партийная принадлежность не имела никакого значения при вступлении в члены этого законспирированного общества. В Союзе оказались представители разных политических партий и общественных группировок. Его возглавил независимый социалист Савенков, как он себя называл. Вооруженными силами командовал конституционный монархист генерал-лейтенант В.В. Рычков. Начальником штаба являлся также конституционный монархист полковник А.П. Перхуров. Начальником разведки и контрразведки стал республиканец полковник Бреве. Начальником отдела сношений – социалист-революционер А.А. Дегов Деренталь. Иногородний отдел возглавил социалист-демократ из группы Плеханова, военный доктор Григорьев. Другими структурными подразделениями этой тайной организации, а их было довольно много, руководили меньшевики, эсеры, монархисты, а также представители других политических партий, боровшихся против большевиков. В апреле 1918 года Савенков отправил в Екатеринодар в штаб добровольческой армии к генералу В.М. Алексееву офицера-курьера, который прошел через многочисленные большевистские кордоны и добрался к белым. Он сообщил генералу о деятельности Союза и высказал просьбу об оказании материальной помощи и получении соответствующих указаний по тайной работе. Алексеев одобрил деятельность Савенкова и через чехословаков выслал 200 тысяч керенок. Вскоре от французского посла Ж. Нуланса он получил еще 2,5 миллиона рублей. Союз успешно провел большую работу по формированию отдельных частей всех родов войск. Пехотный полк состоял из 86 офицеров, командира полка, его адъютанта, 4 командиров батальонов, 16 ротных и 54 взводных командиров. Командир полка знал всех своих подчиненных, а командир взвода – только своего ротного. Офицеры получали денежное содержание от штаба Союза. При этом у них было всего две обязанности – блюсти абсолютную тайну и по приказу в строго назначенное время прибыть на сборный пункт для вооруженного выступления. К концу мая 1918 года в Москве и 34 российских городах насчитывалось около 5,5 тысяч офицеров, входивших в Савенковский союз защиты Родины и Свободы. Большинство из членов союза жили по поддельным документам. Все встречи проходили на явочных и конспиративных квартирах. Контрразведка Союза следила за деятельностью советских органов власти, красноармейскими частями и ВЧК. Ежедневно составляла сводки о передвижении большевистских войск. В Москве членами Союза готовилось убийство вождей революции Ленина и Троцкого. В конце мая, начале июня 1918 года ВЧК, получив сигналы от советских граждан о подозрительных действиях некоторых бывших офицеров, провела среди них аресты. Арестованные сознались об участии в Союзе защиты Родины и Свободы и выдали многих своих соучастников. Савенковская организация в Москве была ликвидирована, но штаб ее уцелел, и все основные его сподвижники ареста избежали. На какое-то время савенковцы затихли на конспиративных квартирах в Москве, затем уехали кто в Ярославль, кто в Рыбинск и Муром, где находились наиболее боевые и многочисленные отделения Союза. Там шла усиленная подготовка к вооруженному выступлению против большевиков. Сам Савенков оказался в Рыбинске, где располагались большие оружейные склады. Охранявший их гарнизон был совсем небольшим по численности, поэтому захватить город, в котором находились огромные боевые запасы республики, Савенков считал делом несложным для отряда офицеров в 400 человек. Верхнюю Волгу выбрали для выступления против большевиков и потому, что здесь предложили дать бой иностранцы. Так французский посол Нуланс, контактируя с Савенковым, неоднократно говорил ему, что восстание на Волге явится сигналом к высадке союзников в Архангельске. Впоследствии Савенков признавал, что Нуланс его обманул. Надежды Савенкова на захват оружейных складов в Рыбинске не сбылись. В среду савенковцев был внедрен агент Рыбинской ЧК, который сообщил о подготовке вооруженного выступления мятежников и о плане захвата ими оружейных складов. Вспыхнувший в ночь на 8 июля 1918 года мятеж полудню того же дня был ликвидирован. В Муроме савенковцам удалось ночью 8 июля 1918 года захватить ряд городских объектов, но к утру их также разгромили. А в Ярославле мятеж савенковцев увенчался на первых порах успехом. Полковник Перхуров взял город и на протяжении 17 дней удерживал его в руках восставших. Впервые ни на казачьем Дону, ни на казачьей Кубани а в самом центре России, рядом с Москвой, восставшие без какой-либо помощи извне